говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. В последнее время я довольно часто приглашал тех или иных собеседников. Мы говорили на разные самые интересные темы. Но сегодня я один. И я очень хочу поговорить о Священном Писании. Как-то давненько мы не говорили с вами о Священном Писании. Я соскучился. Надеюсь, вы тоже. Так что давайте сегодняшний эфир посвятим библейским темам. Тем более, что завтра у нас уже неделя о блудном сыне. Вторая из подготовительных недель к Великому посту. И сам наш богослужебный календарь позволяет нам говорить о притчах. И о притче о блудном сыне. Вот такая наша тема сегодня. Притчи вообще. И притча о блудном сыне. Если успеем, звоните, пожалуйста, пишите. Будем с вами общаться на эти темы. Итак, давайте для начала разберемся с терминами. Что такое притча? Словарь Даля определяет притчу как поучение в примере. Поучение в примере. Современная литературоведение рассматривает притчу как небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме. Да, то есть мы понимаем, что притча – это небольшое изречение, небольшая история, которая имеет очевидный какой-то поверхностный смысл, но и также скрытый глубинный смысл, какой-то духовный, нравственный смысл, для понимания которого слушателю необходим духовный и культурный труд, то есть надо подумать, надо разобраться, надо помолиться, особенно если речь идет о притчах Христовых. Очень полезно и вообще просто необходимо при чтении Слова Божьего просить у самого автора Священного Писания разъяснить нам те или иные строки из Писания. Как если бы мы читали какую-то книгу и перед нами был автор, конечно, мы бы спрашивали его о тех или иных местах его книги. Так вот, и автора Священного Писания, Бога, надо, конечно же, вопрошать при чтении Слова Божьего о том, чтобы Господь нам открыл сердце и ум к разумению Писаний. Еврейское слово «машаль», которое переводится как «притча», означает также «пример» или «образец». Отсюда мы можем видеть, что притча дает нам какие-то модели поведения, то есть то, как правильно поступать в той или иной ситуации, как сделать выбор в той или иной нелегкой ситуации. Притча всегда включает в себя иносказание, какой-то символический подтекст. Греческое слово «параволон», которое переводится которым переводится еврейское слово «машаль», буквально означает «находящийся рядом». Вот что мы можем понять из этого греческого слова? Наверное, то, что есть очевидный смысл притчи, видный нам, а есть находящийся рядом. То есть между двумя уровнями понимания есть связь, и ее обязательно нужно найти, эту связь. В Евангелии Христос вообще не говорит академическим богословским языком, к которому мы сегодня привыкли. У него практически нет богословских терминов, которые, например, появляются уже у апостола Павла того же. Христос говорит обычным человеческим простым языком. Его цель – быть понятым, слушающим его людям, которые были совершенно простые люди, рыбаки, земледельцы. Некоторые из них были книжниками, законоучителями, но их было очень мало. И Христос говорил большей частью для простого народа, хотя его притчи, конечно же, были обращены и к книжникам. Просто каждый здесь мог понимать в меру своего духовного и культурного развития. В притчах Христос, как правило, ведет речь о том, что было хорошо известно людям его времени. Он берет какие-то реальные примеры, события из повседневной жизни. Причем, читая Евангелие, видишь, как Христос иногда пользовался наглядными примерами. Вот, например, он на пиру у фарисея, и для того, чтобы донести до фарисея нечто, приводит ему в пример чашу, которая, очевидно, вот стояла на столе. Христос говорит: «Вы, фарисеи, внешность чаши очищаете, а внутренность полна грязи». Да, вот, или Христос, допустим, проходит мимо моря и говорит нам притчу, связанную с морем, с неводом. То есть вот то, что было перед глазами у людей, о том Христос и говорил. Это вечный такой проповеднический прием. Указать на что-то, что находится в данной аудитории, перед глазами людей, на какую-то, может, деталь одежды, не знаю. То есть, вот посмотрите на это, да. Вот мы должны понять из этого следующее. Христос – это великий проповедник. Он пользуется всеми приемами проповеднического искусства. Такой прием, конечно же, очень понятен вот с логической точки зрения, потому что человек лучше всего постигает ту информацию, которую он сравнивает с уже имеющимся у него багажом знаний. Да, то есть, допустим, человек-земледелец, он знает все про поле и про то, как сеять семя на поле. И вот если зацепиться за это знание, то человеку можно открыть какие-то реалии духовной жизни, если провести его от того, что он знает, к тому, что он не знает. Так человеку будет легче. Вот поле, вот семя. Ага, это я знаю. А вот, допустим, поле – это, оказывается, сердце человека, а семя – это Слово Божие. Вот так как семя падает на землю, и в зависимости от состояния земли семя прорастает по-разному. Также и сердца человеческие разные, в зависимости от состояния сердца человеческого, прорастает в нем и семя Слова Божьего. Да, вот если бы Христос сразу в лоб сказал: вот когда я проповедую, у вас сердца разные, это было бы одно. А вот когда он сделал такой прекрасный пример, то его, то глубину этого примера поняли все, каждый в свою меру, но что-то понял, да, даже самый простой человек что-то понял. Интересно, что в одном и том же предложении, в одной и той же притче Христос может использовать самые бытовые понятия вместе с самыми возвышенными и духовными. Ну, например, сколь многие притчи Христовы начинаются вводной конструкцией: «Чему подобен Царство Небесное?» Да, или «Царство Небесное подобно». И потом Христос какие-то совершенно обычные вещи может говорить. Допустим, «Царство Небесное подобно закваске». Да, или «Царство Небесное подобно неводу». Вот насколько интересно, «Царство Небесное», да, такая какая-то запредельная, неведомая нам реальность, и вот она оказывается похожа на невод, похожа на закваску. Чем? А вот Христос в каждой притче о Царстве Божьем дает какую-то идею о Царстве Божьем. Мы об этом еще чуть позже скажем. Итак, Господь пользовался тем, что окружало с детства каждого иудея, постоянно давал какие-то примеры: пшеницу, поле, горчичное зерно, море, невод и так далее. Есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, с праздником.
С праздником.
Я хочу задать вот Матфей, глава 18. Угу. Там вот притча о царе, который простил своему должнику долг, а тот своему не простил. Ну, в общем, все помнят это. И, значит, тогда царь отдал его истязателям, и пока не отдаст своего долга. И хотя там в конце сказано, что так и с вами поступит, если вы не простите, меня вот конкретно интересует, что значит «пока не отдаст долга». Не это ли имели в виду вот католики, когда о чистилище говорили?
Спасибо за вопрос, спасибо. Вот это слово «пока», «пока не отдаст ему всего долга», «донди же» по-церковно-славянски, «эос» по-гречески, оно в толковании наших святых отцов означает, что не отдаст вообще. Ну, тут и по логике понятно, что не может человек отдать долга, когда его уже отдали истязателям. Точно так же и человек, который уже оказался в аду, он не может отдать долга, он уже не может вернуться в тело, прожить заново жизнь и исправить свои греховные поступки. Поэтому вот это выражение «пока не отдаст ему всего долга» означает, что никогда не отдаст. Никогда не отдаст. Кстати, вот это же «эос», «донди» же используется в Евангелии, в том евангельском месте, где рассказывается о Рождестве Христовом. Там говорится, сейчас процитирую вам, сейчас, секундочку. Да. И не знал ее, как наконец родила она сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вот не знал ее, донди же роди сына своего первенца. Да, вот то же слово. Опять же, получается, что не знал ее никогда. Да, то есть Иосиф не познал Марию как женщину, она осталась преснодевой. И ведь вот это выражение «и не знал ее, как наконец», вот протестанты тоже, да, вот пытаются использовать как указание на то, что якобы потом познал, и она рожала детей. Но нет, вот наша традиция экзегетическая и само значение вот этого слова «эос» в Библии, как правило, говорит о том, что о том действии, которое никогда не произойдет. Вот так. Секундочку. Итак, идем дальше. Притчи. Вообще, притчи в Израиле – это были практические упражнения для учеников раввинистических школ. Вот для того, чтобы научить их усваивать Тору, чтобы привить им образное мышление, учителя с учениками своими разговаривали притчами. То есть это важный инструмент процесса обучения. По сути, Христос, беседуя с людьми притчами, показывал, что он учитель. Не зря его называли часто равви. Он действительно был похож на раввина, хотя он не учился раввинистическому искусству. Вот, допустим, апостол Павел учился на раввина, а Христос не учился, но проповедовал, и многие удивлялись, да, как он так может говорить, не учившись. Так что, говоря притчами всем людям, Христос как бы показывает, что все люди его потенциальные ученики. Интересно, как Христос использует природные образы в своих притчах. У него же совершенно потрясающий взгляд на природу. Христос смотрит на природу не с точки зрения обывателя, земледельца, человека, который желает воспользоваться дарами природы. Он смотрит глазами созерцателя. Он открывает премудрость Божью в создании Божьем. Он открывает в природе, в природных явлениях, в природных предметах логосы бытия, вложенные Богом изначально в творение. То есть он открывает нам духовный смысл вещей. И мы видим, что настолько там глубокие, тонкие смыслы, что можно говорить о красоте в красоте. Да? То есть, допустим, перед нами прекрасный цветок. А вот в нем есть еще духовная красота, которую нужно вскрыть, объяснить. И вот Христос как раз эти смыслы показывает. Он же в притчах употребляет образы там, и цветов, полевых лилий, да, и про рыбу говорит, про закваску говорит, про море говорит, про тоже поле. Вот. И мы видим, как в предметах природы появляется некоторый уникальный духовный смысл. Мне вспоминается сейчас книжка святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое». На страницах этой книги святитель Тихон предлагает нам духовные упражнения, очень похожие на притчи. Также святитель Тихон, вот как и Христос, он смотрит на мир не глазами потребителя, а глазами созерцателя и прозревает за теми или иными явлениями природы, за теми вещами, которые мы видим с вами каждый день, какие-то духовные вещи. Он смотрит на солнце, на речку, на глину, на землю, на отцов, на детей, на матерей, на сыновей и говорит о духовном значении вот всего, что он видит. Книга потрясающая. Если кто не читал, очень рекомендую. «Сокровище духовное от мира собираемое». Там святитель Тихон в предисловии говорит, что Бог написал книгу. Книга эта состоит из двух листов. Это небо и земля. И вот в своей книге «Сокровище духовное от мира собираемое» святитель Тихон призывает нас эту книгу прочитать. Он нам желает помочь. Как прочитать книгу божественную «Небо и земля», как прочитать духовными очами ее. Вот он помогает. И там действительно примеры, которые могут нам помочь развить в себе вот этот духовный навык, смотреть на окружающий мир глазами верующего человека духовным взором. Например, мне вспоминаются вот такие примеры. Святитель говорит, когда солнце, когда человек идет к солнцу, тогда тень идет за ним. Когда человек идет от солнца, тень следует перед ним. Точно так же, говорит он, когда человек идет к Богу, к Богу, тогда мир греховный бежит за ним, пытаясь вернуть человека к себе. А когда человек идет от Бога, то мир следует перед ним и уже руководит им. Вот такие вещи. Или, например, глина и воск. Он говорит, когда солнце светит на глину, глина затвердевает. Когда тоже солнце своими лучами светит на воск, воск тает. Точно так же и Господь любит всех и благодать свою дает людям всем одинаково. Но кто-то от его любви, заботы и благодати ожесточается сердцем. Как-то помните, Господь ожесточил сердце фараона. Это же именно в этом смысле. А кто-то от любви Божьей и благодати Божьей, наоборот, смягчается сердцем. Да? Его сердце влечется к Богу, становится мягким. И вот таким образом построена вся книга. Просто мне сейчас вспомнилось, очень хотел вам про эту книжку рассказать. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да, да, слушаем вас.
Добрый вечер. Это Сергей, да?
Да, да, Сергей, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас вот истолковать апостола Павла послание к Евреям, 7 глава?
Угу.
Там, значит, ну вы, наверное, прекрасно помните, там об Аврааме. И, значит, Мелхиседеке, что какое-то вот имеет значение. Там вообще очень так мудрёно написано.
Угу.
Вот, как правильно истолковать?
Я понял, спасибо за вопрос.
Если вы сейчас готовы то, истолковать, то, пожалуйста, или можете перенести на следующую субботу.
Спасибо, я готов, постараюсь ответить.
Ну, спасибо, Господи.
Да, смотрите, действительно, интереснейшая глава, 7 глава, интереснейший образ Мелхиседека. Дело в том, что этот Мелхиседек возникает в Священном Писании Ветхого Завета лишь два раза. И в одном и в другом случае при непонятных обстоятельствах. Первое появление Мелхиседека – это 14 глава книги Бытия, эпизод, который рассказывает о том, как Авраам воевал с 5 царями и отбил своего племянника Лота. Возвращаясь назад, Авраам встретил человека по имени Мелхиседек. Сказано, что Мелхиседек был царем Салима, священником Бога Всевышнего. Этот Мелхиседек взял от Авраама десятину добычи, благословил его и вынес ему хлеб и вино. Вот такой таинственный, очень мистический эпизод, который никак не объясняется, но есть чувство, что здесь какой-то внутренний смысл. Причем интересно, что Мелхиседек возникает в книге Бытия как будто бы ниоткуда. У него нет ни отца, ни матери, ни родословной. Он вышел вот как бы из некоторой тьмы и туда и вернулся. Откуда пришел и куда ушел, мы не понимаем. Это не характерно для персонажей книги Бытия, которые, как правило, имеют родословную. Больше Мелхиседек не появляется в Ветхом Завете, кроме одного места. Это 109-й псалом, где говорится: «Клялся Господь и не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседека». Но это место еще более запутывает все. Что значит «клялся Господь и не раскается»? К кому говорится «ты иерей вовек по чину Мелхиседека»? И что такое чин Мелхиседека? В общем, если бы не апостол Павел, мы бы никогда в жизни не поняли, кто такой этот Мелхиседек и почему о нем говорится в Священном Писании. А вот апостол Павел в 6-7 главах послания к евреям объясняет нам, зачем был упомянут в Ветхом Завете этот Мелхиседек. А идея апостола Павла такая. Мелхиседек – это образ Христа, прообраз Христа. И у Мелхиседека со Христом действительно очень много общего. А что именно? Первое. Мелхиседек, говорит апостол Павел, как бы безродословный, точно так же, как и Христос. У Христа по земному происхождению есть мать, но нет отца. А по небесному происхождению у него есть отец, но нет матери. И поэтому можно сказать, что Христос, так же, как и Мелхиседек, он как бы не имеет родословной. Вот об этом апостол Павел тоже пишет. «Без отца, без матери, без родословия» про Мелхиседека. И написано, что он уподобляется в этом Сыну Божьему. Дальше, в чем еще подобие Мелхиседека Сыном Божьим? «Не имеющий ни начала дней, ни конца жизни». О Сыне Божьем это сказано, потому что Сын Божий вечен. Не было времени, когда его не было, и не будет времени, когда его не будет. А про Мелхиседека мы так можем сказать, потому что он как будто бы никогда не рождается и как будто бы никогда не умирает. Об этом просто не сказано в Писании. Он неизвестно откуда приходит и неизвестно куда уходит. Он тоже не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Потом интересный момент со священством Мелхиседека. Мелхиседек жил еще до того, как Аарон был поставлен в священники и были рукоположены другие священники, следующие за Аароном, его дети и потом уже его потомство. Возникает вопрос, а что за священство носил тогда Мелхиседек, если еще не было Божьего священства? Нам археологи говорят, что священником в те древние времена мог быть глава рода, глава большого семейства, мужчина. Но, конечно же, мы имеем дело, как правило, с языческими жертвоприношениями, если вот говорить о такого рода священстве. А вот Мелхиседек, о нем же сказано, что он был священником Бога Вышнего. То есть он был истинным священником еще до появления канонического иерархического законного священства. Он был поставлен Богом на священство вот без участия людей, поскольку в человеческом племени не было еще института божественного священства, истинного священства. Поэтому Мелхиседек, он такой неординарный священник, он от Бога священник, можно так сказать, поставленный Богом. Христос тоже священник, поставленный Богом, потому что Христос был из колена Иудина, а это колено не священническое. Священническое колено – это колено Левия, но Христос из колена Иудина, и его никто не ставил на священство, никто его не рукополагал. Он не имел внешних знаков священника, там, особой одежды священнической, да, он не состоял в этой корпорации священнической. Но Христос, мы знаем, это священник, он великий архиерей, да, который принес за нас жертву, первосвященник великий, как пишет о нем апостол Павел. И вот здесь тоже можно сравнить священство Мелхиседека со священством Христовым. Поэтому Павел даже говорит, что когда в 109-м псалме вот прозвучала эта фраза «Ты иерей вовек по чину Мелхиседека», вот она была обращена ко Христу. Это мессианское пророческое место. «Клялся Господь и не раскается». Вот это слова, которые подчеркивают важность места. Очень важное что-то говорится. Клялся Господь и не раскается, то есть не изменит своего решения. Бог, Отец, ставит на священство своего Сына с клятвой. Вот так толкуют это место святые отцы. С клятвой, то есть с особым словом. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот это Христу сказано. Он носит священство по чину Мелхиседека. Он поставлен в священники самим Богом. Это Христово священство по чину Мелхиседека. Потом говорится, что вот апостол Павел же это все объясняет. Да, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. То есть Мелхиседек, подобно Сыну Божьему, он священник навсегда, потому что, опять же, не сказано о его смерти ничего. А вот Сын Божий, он тоже священник навсегда, потому что Сын Божий вечен. Потом апостол Павел упоминает то, что Авраам дал Мелхиседеку десятую часть всего. И заметил, что меньший дает большему десятину. А кого мы можем назвать большим Авраама, если он называется в Писании другом Божьим? Кто больше Авраама в Ветхом Завете? И вот апостол Павел говорит, что это Христос был перед Авраамом в образе Мелхиседека. И поэтому Авраам от лица всего еврейского народа дает десятину Христу в образе Мелхиседека, в прообразе. И даже замечено, что Левий, который был еще в чреслах Авраама, тоже дал эту десятину Мелхиседеку-Христу, хотя колено Левия не собирало и никому не давало десятину. Они сами получали десятину от остальных колен. А здесь уникальный случай, что Левий, находясь в чреслах Авраама, тоже дает Мелхиседеку десятину, потому что перед Авраамом это прообраз Господа Иисуса Христа. А Авраам в данном случае прообраз всего еврейского народа. Да, вот напомню вам, как Павел это комментирует. «Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование», то есть Мелхиседек. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там», то есть в случае с Мелхиседеком, «имеющий о себе свидетельство, что он живет». И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Видите, какая интересная логика апостола Павла. Апостол Павел – это первый после Христа христианский толкователь Ветхого Завета. Он показывает нам, какими глазами мы должны смотреть на ветхозаветные тексты, мессианскими глазами. Весь ветхозаветный корпус книг – это мессианские пророчества. Там в каждой букве о Мессии сказано, только это нужно все правильно истолковать. И вот апостол Павел для нас разъяснил этот эпизод с Мелхиседеком, что это прообраз Христа. Там еще говорится про хлеб и вино. Да, конечно же, это указание на таинство тела и крови Христовых, на таинство Евхаристии. Точно так же, как Мелхиседек вынес Аврааму, представляющему еврейский народ, хлеб и вино, точно так же Христос спустя столетия даст свои тело и кровь апостолам, представителям Израиля, да, новому Израилю, по сути, своей церкви. Христос дает тело и кровь свои. Это все было предсказано. Вот, что еще здесь сказано? Апостол Павел в 7 главе вспоминает этот 109-й псалом, «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот, и говорит, что это о Христе сказано. «Ибо те были священниками без клятвы», говорит Павел о ветхозаветных священниках, «а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус». Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Ну, как бы, да, они умирали, понятно. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Павел говорит, что Христос – это священник, который всегда живой и всегда ходатайствует за нас перед Богом Отцом. А в другом месте Павел говорит в том же послании к евреям, как Христос вошел в небесную скинию пред лице Бога Отца со своей жертвенной кровью за наши грехи, принес искупительную жертву. Заметьте, что вот мы прочитали в 22 стихе сейчас, что Христос сделался поручителем лучшего завета. Это интересное место, где Новый Завет называется лучшим. Причем здесь превосходная степень в греческом тексте, самый лучший, то есть другого не будет, лучшее не бывает. Новый Завет, то есть как последний завет, да, лучший по сравнению с Ветхим и вообще совершеннейший, вот в таком смысле. Так что, да, это очень интересный образ Мелхиседека, таинственный образ Мелхиседека, это прообраз Господа Иисуса Христа. Хорошо, идем дальше, возвращаемся к притчам. Мы с вами сказали о том, что Христос использует образы природы в своих притчах. Он ее видит как художник. Он в ней улавливает глубину, красоту, чистоту. Тогда как мы на природу, как правило, смотрим с утилитарной точки зрения. И Христос вот в своих притчах демонстрирует единство всего творения. Вот каждая земная история у Христа имеет какое-то духовное измерение. Христос показывает, что миры духовные и мир духовный, и мир физический очень связаны. Это все одна картина, написанная Богом. Это все пронизано одним и тем же смыслом. И причем в притчах у Христа истина никогда не бывает какой-то абстрактной идеей. Благодаря ее тесной связи с нашей жизнью, она открывается нам как живая и близкая. То есть мы видим, что божественные идеи, они в жизни работают. Сама жизнь являет логику этих истин. Вот. Идем дальше. Притчи интересны тем, что они позволяли сказать людям такие вещи, которые при прямом тексте вызывали бы отторжение у людей. Вот если бы Христос прямо в лоб говорил фарисеям то, что он о них думает, его бы, конечно, убили раньше еще, чем Христос зашел на крест. Ну, то есть Христос возбудил бы агрессию, которая была бы ему невыгодна в данный период его проповеднической деятельности. И он пытается, ну, не пытается, неправильно сказал, и он прячет в формах притчи те или иные смысловые тезисы, которые становились ясными фарисеям по окончанию притчи. Но придраться было не к чему, потому что Христос сказал притчу. Да, ну вот, например, притча о злых виноградарях. Ведь фарисеи в конце поняли, что это о них сказано. И это была как звонкая пощечина. Вот такие резкие слова, да, что этих злых виноградарей господин виноградника жестоко накажет из-за того, что они убили его сына. Да, вот фарисеи прекрасно поняли, что о них говорит. Но если бы Христос-то прямым текстом сказал, вы меня убьете, и Бог вас накажет, а я вот Божий сын, ну, это звучало бы и странно, и жестко, и вызывающе. А так Христос все это облег в форму притчи. И как бы, ну, как, к чему придраться? Ну, притча. Да? Но они-то понимали, что это за притча. Вот этим-то притчи уникальны и в некотором смысле выгодны были для Христа. Притчи не просто заставляют человека принять те или иные взгляды, но они, естественно, приводят его к этим взглядам. Это тоже потрясающая такая сторона притч Христовых. Христа тут можно уподобить Сократу, вернее, Сократа можно уподобить Христу. Сократ же таким же образом беседовал с людьми. Он начинал задавать вопросы, и через вопросы самого человека приводил к ответам, которые, может быть, для него были даже неприятны, но уж, во всяком случае, неожиданны. Сократ умел так сделать, чтобы человек сам себе проговорил какую-то вещь, которую он искал. И вот Христос тоже так делал. Он начинал говорить, задавал вопросы, и потом люди понимали, что это, допустим, о них сказано. Да, он, естественно, приводил человека к некой рецепции, чтобы человек сам дошел до какой-то истины. Это очень важно. Одно дело, когда тебе прям вот пытаются насильно в тебя встроить какую-то мысль, а другое дело, когда ты сам к ней приходишь. Вот Христос именно так действовал. Решение, к которому приходил человек, было уже решением его собственного сердца. Потом, почему еще Христос говорил притчами? А потому что, если бы он говорил вот прямым текстом какие-то вещи, это легко было бы исказить. А притчу исказить невозможно. Потому что притча – это какой-то внятный рассказ, иногда с интересной сюжетной линией, как, например, притча о блудном сыне. И никому не придет в голову ее искажать. Люди будут ее пересказывать, и каждый будет понимать, опять же, в меру своего развития. Евангельские притчи нередко застигали слушателей врасплох. Они имели иногда очень неожиданную, поразительную, провокационную концовку. Этим тоже притчи поразительно интересны. Если читать вот первый раз Евангелие, то действительно непонятно, чем закончится та или иная притча Христа. Вот человек мог с удовольствием слушать какую-то историю, может быть, кивать головой, поддакивать, а потом он понимал, что это против него сказано. Вот этим притчи Христовы тоже уникальны. Притчи Христа интересны тем, что они дают временную отсрочку человеку. То есть от человека не требовалось понимать прямо сейчас все. Человек услышал, запомнил, отошел и думает. Думает, может быть, годами думает. Да, вот притчи Христовы таковы. Они сеют в душу некие семена, которые в зависимости от состояния сердца прорастают. Вот, очевидно, люди потом вспоминали, обсуждали притчи Христовы, тем более на Востоке очень любят обсуждать какие-то такие смысловые вещи. И таким образом учение Христа распространялось за пределы той аудитории, для которой изначально притча была рассказана. Мы уже сказали, что притча – это некий символ, да, это такое прикровенное знание, которое связывает разные планы бытия. мир духовный и мир земной. Вот по этому поводу я бы хотел сказать, что притча очень сопоставима с функцией оконного стекла. С одной стороны, оконное стекло нас связывает с окружающим миром, мы видим его, а с другой стороны, разъединяет, потому что мы не можем пройти через стекло. Там холодно, допустим, минус 20, а вот у нас дома плюс 20. Благодаря этому стеклу. Оно не только соединяет, оно разделяет. И вот притча, она тоже, с одной стороны, соединяет с духовным миром, дает какое-то знание о нем. А с другой стороны, все-таки отделяет. Вот притча – это и откровение, и препятствие в то же время. До духовных вещей тут надо додуматься. Символ дает прикоснуться к тайне духовного мира. И с другой стороны, защищает эти тайны. Человек, которому дано, ну, то есть который думает о духовных вещах, стремится их познать, он узнает. А человек, которому не дано, которому этого не интересно вообще, он и не узнает. Вот и ладушки, и слава Богу. То есть притча, говорится, одна для тысяч, может быть, людей, но понимает ее каждый в свою меру. Для людей, которым, в принципе, не интересно божественное знание, вот для таких людей притча защищает это знание. Вспоминаем, да, что не бросайте жемчуга перед свиньями. А для людей, которые интересуются, живут этим, притча, наоборот, раскрывает, она соединяет их с духовным знанием. Так что притча, она может защищать истину от поругания. Это особенно важно помнить, читая Евангелие, да, когда вот мы видим толпы вокруг Христа. Толпы. Там же у людей были совершенно разные цели. Кто-то пришел послушать, кто-то исцелиться, кто-то найти какой-то компромат против Христа, кто-то со злобой его слушал, пытался его как-то поймать на каком-то слове. Разные были люди, разные, верующие, неверующие. Вот Христос говорит притчу, и уже каждый на нее реагирует по-своему. Кстати, насчет реакции. Да, посмотрите, какая разная реакция людей была на притчи Христовы. Апостолы подходили потом ко Христу и говорили, истолкуй нам эту притчу. Но не все были такие, как апостолы. Некоторые послушали, ну и разошлись. Послушали и забыли, послушали, удивились, пожали плечами. Ну, интересно, не более того. А апостолы, очевидно, думали, мучились, может, там обсуждали, а что это значит. И потом подходили ко Христу и просили, истолкуй. И он им истолковал многие притчи. Да, притчи же делятся на истолкованные Христом и неистолкованные. Например, притча о сеятеле. Сам Христос ее толкует. Но есть притчи неистолкованные. Вот он просто сказал, и вот, думайте. И мы думаем до сегодняшнего дня. То есть при звучании вот этих притч проверялся человек. Тебе это интересно, да, или тебе это неинтересно. Почему еще Христос говорил притчами? Потому что так принято на Востоке. Притча – это свойство восточного образа проповеди. Люди так говорили. Да и сейчас на Востоке более такой притчеобразный язык. И Христос не отделял себя от семитской культуры. Он был по человеческому происхождению еврей, и он мыслил в еврейских таких категориях и так и говорил. Притчи – это также библейская традиция. Библия полна притчами. Ведь притч много и в Ветхом Завете. Например, помните, как пророк Нафан пришел к Давиду после того, как Давид согрешил, и говорит, хочу тебе притчу рассказать. Ну или нет, он не сказал притчу рассказать, а рассказал притчу, но Давид думал, что это реальная история. Что у одного человека была овечка очень красивая, так он и любил эту овечку. А у другого, богатого, были сотни этих овечек. И богатый увидел эту овечку у бедного, убил этого человека и овечку забрал себе. И Давид вскочил, говорит, найти и уничтожить. Вот, он достоин наказания. А Нафан говорит ему, так это ты забрал овечку. То есть жену у бедного человека, хотя у тебя сотни этих жен. Ты убил его и себе забрал жену. И Давид тогда и начал каяться и написал свой 50-й псалом. В общем, Нафан ему рассказал притчу, а Давид думал, что это обычная история. И опять же, вот к слову о неожиданной развязке. Вот вам неожиданная развязка. Оказывается, это про меня. Давид сам изрек себе наказание, вот, а потом оказалось, что это не про кого-то, вот, именно про него. Так что это ветхозаветная библейская традиция. Многие евангельские образы являются ветхозаветными аллюзиями, которые легко распознавались слушателями. Вот, например, когда Христос говорит, что Царство Небесное подобно закваске, которую жена взяла и спрятала в трех мерах муки, в трех сатах муки, доколе не вскисло все. Как вы думаете, что должно было прийти в голову иудеям, которые слушали Христа? Ну, какой образ? Очевидно, что это Авраам и Сара. Да, Авраам спешит к Саре и говорит, что ко мне пришли странники, замеси три меры, три саты муки. И она замешивает. Да, то есть жена из притчи явно перекликается с Сарой в сознании иудеев. Вот, потому что иудеи прекрасно знали Писание, уж такие истории они точно помнили. И тут, кстати, интересный такой случай, когда женщина, которая месит три саты муки, ну, спрятала в трех мерах муки закваску. Это, по сути, образ Христа, потому что он своей проповедью заквасил весь мир. По некоторым толкованиям, три саты муки – это дух, душа, тело. Да, то есть такая полнота человеческой природы. Так что да, вот ветхозаветные образы, Христос ими пользуется. Вообще образы, как таковые, очень важны в речи проповедника. Есть образ сильный в проповеди, проповедь хорошая. Нет образа, проповедь слабая. У всех великих проповедников, возьмите святителя Филарета Московского, допустим, святителя Луку Крымского, у них в каждой проповеди образы. Там, посмотрите вот на это, или представьте себе это, или давайте уподобим эту ситуацию вот такой. Образы очень важны. Они работают в сознании человека очень мощно. Это огромная сила образа, особенно если они связаны с детством или с чем-то вот сокровенным в жизни человека. Да, вот достаточно вспомнить, например, особенно кто постарше, слова песни «С чего начинается Родина». Какие там потрясающие образы? С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что при любых испытаниях у нас никому не отнять. Слушайте, это просто запрещенные приемы какие-то. Это же просто потрясающе. У каждого человека был букварь в жизни. У каждого товарища во дворе. Каждому, ну, не каждому, но большинству, наверное, мама пела какую-то песню. И вот автор этой песни, да, о родине, он буквально обрушивает шквал вот таких образов из детства, из жизни, которые действуют вот в отношении любого человека той эпохи, да и сейчас, в принципе, тоже. Да, и вот Христос, он именно так воздействовал тоже на своих слушателей. Образы из жизни, вот, то, что запоминается, что потом обсуждается. Вот человек придет там после разговора со Христом на поле утром на следующий день, посмотрит на это поле и вспомнит там притчу о сеятеле. Или рыбак пойдет себе рыбачить ночью и на сети посмотрит и вспомнит: Царство Небесное подобно неводу. Да, вот такими образами проповедническими пользовался Христос. Образы делают речь более выразительной. Интересно, вот притча, она упрощает проповедь или усложняет? Не упрощает, как, может быть, кто-то хотел бы ответить, а наоборот углубляет. Да, притча, она имеет многослойное толкование. Посмотрите, мы притчи Христовы 2000 лет уже толкуем. И сколько церковь будет жить, будет толковать. То есть притчи, они делают проповедь Христа бездонно глубокой. И сколько люди будут жить, столько они будут в эти глубины опускаться. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой Сергей. Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Вырицы.
Здравствуйте.
Благодарю вас за интересную передачу, как раз накануне Великого Поста, очень уместно. Можно о Москве стихотворение прочитать?
Давайте.
Гимн Москвы. Москва, ты столица великой державы, оплот православия, третий наш Рим. Хранит тебя Бог и орел наш двуглавый, великим Георгием город храним. Славься, столица наша державная, город великий, любимый, родной. Славься, Отечество, Русь православная, счастливы будем мы только с тобой. В соборах твоих лежат мощи святые, могилы героев в полях под Москвой. Ты много страдала в годины лихие, всегда оставаясь радушной, простой. Народ твой всегда был красивым, сердечным, к врагам милосердным и щедрым друзьям. Будь Богу верна и словам его вечным, мы славу поем твоим храбрым князьям. Красуйся и славься, наш город державный, храни свою честь, свою мощь укрепляй. Горжусь я столицей могучей и славной. Живи, мать Россия, молись и дерзай.
Спасибо.
Благодарю всех, мои дорогие.
Спасибо, спасибо за такой искрометный стих. Итак, возвращаемся к притчам. Притчи Христовы, как мы сказали, есть объясненные им, есть необъясненные, а есть притчи, по отношению к которым непонятно, это притча или нет. Ну вот, например, мы все говорим «притча о богаче и Лазаре». Но подождите, Христос не называл это повествование притчей. Он просто рассказал о том, что вот жил такой Лазарь, там жил такой богач. Он не назвал это притчей. Но мы понимаем, что, скорее всего, это притча, хотя до конца непонятно, почему не могла такая история действительно произойти. Есть притчи, в которых толкуются мелкие детали, например, притча о сеятеле, там все истолковано. А есть притчи, в которых мелкие детали толковать не нужно, и святые отцы предостерегают от этого, говоря, что мы можем очень далеко зайти, и здесь нужно принимать общий, главный посыл от притчи. Например, притча о неправедном домоправителе. Да, вот там Феофилак Болгарский, толкуя ее, говорит, что не нужно пытаться выяснить, что значит там 80 мер масла и так далее. Но нужно воспринимать общую идею, да, вот которую дает эта притча. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич. В утренних молитвах странно муки всякие покажи мя и всех владыку умоли. Угу. Странно муки. Как это?
Это значит, чтоб я, ну, как бы пространствовал мимо мук. Странно муки покажи мя. Угу. То есть, чтобы я мимо них прошел, как странник некий.
Как мимо них.
Да-да-да. Чтобы они минули меня, можно так минули. Сказать. Да.
Да. Да, спасибо.
Спасибо, Господи, да. Вот, интересно, что в некоторых евангельских притчах есть развернутые сюжеты, большие сюжеты, прямо новеллы такие. Это вот притча о злых виноградарях, притча о мытаре и фарисее, притча о блудном сыне, которую мы сегодня уже не успеем, наверное, пройти. Вот, эти притчи называются в языке Евангелия параволи. А вот есть другие виды притч, которые называются парими, отсюда паримия. Ну, кстати, паравали, отсюда парабола, да, вот сравнение, подобие, образ. А парими – это какой-то срез, какая-то маленькая притча, иногда буквально 2-3 слова. Например, «Я есмь дверь овцам», говорит Христос. Это притча. Вот такой образ, да, образ-притча, парими. Или «Я есть пастырь добрый, да, пролозу ее ветви, да, я лозавы ветви». Это тоже маленькая притча. Маленькая притча. Вот такого рода притчи, они называются парими, и их больше всего в Евангелии от Иоанна. Иоанн любит такие маленькие притчи. Маленькие, но очень глубокие. И он, кстати, передает такие, которых у других евангелистов нет. Притчи Христовы отличаются, например, от басней Священного Писания. Вы знаете, что в Священном Писании есть две басни. Да, это басня о деревьях, избравших себе царем терния, это 9 глава Судей, и о тернии, просившем у кедра в замужество своему сыну его дочь. Это 4 книга Царств, 14 глава. Вот чем отличается басня от притчи? Басня, как правило, в отличие от притчи, предлагает житейские истины и практические истины, но не религиозные. Вот если мы посмотрим в книгу Судей, в 4 книгу Царств, на вот эти басни, мы увидим, что это, по сути, политические речи. Там нет, ну, такого прямо духовного смысла явного. В притче неудобно и недопустима шутка. А вот в баснях насмешка, остроумие, шутливый тон уместно. В притче предметы сохраняют свои естественные отношения. Если, например, мы говорим про животных или про растения, то в притче животное не может заговорить, допустим, да, или растение. А вот в баснях животные говорят, неодушевленным предметам могут приписываться неестественные им свойства и действия. То есть как бы разыгрывается как некая сцена в басне. Вот в притчах такого нет. Хотя, еще раз скажу, что басни в Священном Писании есть, их две. Почти все притчи Христовы можно назвать притчами о Царстве Божьем. Но здесь мы уже входим в очень большую тему, которую мы сегодня уже не успеем, к сожалению, рассмотреть. Спасибо вам за ваши звонки. Надеюсь, что я хотя бы немножко разбудил интерес к притчам Христовым. Это чтение на всю жизнь. Надо читать, толкование отцов смотреть, размышлять, молиться. И действительно, это чтение, оно будет открываться просто бесконечно, потому что это Слово Божие. Всего доброго, дорогие братья и сестры. До следующих встреч. Желаю вам мира, добра, любви. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.